В общем, интересного в записке было немного. Охота только человека гадкими мазями тереть и гонять через весь город заради философских балаболок. Потратил гривенник на новый конверт, да и поспешил к Николе Чудотворцу. Смерть нынче была не в белом платке, а в бордовом, и от этого лицо у нее будто переливалось сполохами пожара. Проходя в церковь, опалила таким взглядом, что Сенька заерзал на коленках. Вспомнилось, прости Господи, ни к месту, ни ко времени, как она его целовала, как обнимала. И когда обратно выходила, глаза у нее были все те же шальные. Наклонилась милостыню сунуть и письмецо забрать, шепнула.
— Здравствуй, любовничек. Ответ завтра.
Шел обратно на Спасскую, пошатывала. — Любовничек. Только завтра ответа от смерти не было. Она вовсе не пришла. Скорик чуть не до темна коленки протирал, на 2 рубля подаяния наклянчил, и все впустую. Будошник и тот в 10-й или, может, в 15-й раз, обходя участок, сказал.
— Что-то ты нынче жаден убогой. Клянчить-клянчи, да меру знай.
Только тогда и ушел. В 4-й день, выпавший на воскресенье, раз Петрович погнал его снова. То ответа на прошлое письмо не было, инженера не удивило, но, похоже, опечалило. Отправляя Скорика на подкопай, инженер сказал. — Если и сегодня не явится, придется отказаться от переписки, придумать что-нибудь другое. Но она пришла. Правда, на Скорика даже не глянула. А Даряя смотрела в сторону, и глаза были сердитые. Сенька увидел на шее у нее серебряную чешуйку на цепочке, точно такую, какие в кладе были. Раньше у смерти такого украшения не было. В руке у Сеньки на сей раз осталась не бумажка, а свернутый шелковый платочек. Отошел в тихое место, развернул. Внутри обнаружился и листок. Осторожненько, следя, чтобы из волос ничего не просыпалось и чтобы бумажные сгибы куда ни надо не перегнулись, Сенька стал читать. Здравствуйте, Ираст Петрович. Ничего у него не выведывало, не выспрашивало. Обнову мою он приметил, зыркнул своими пустыми зенками, но спросить ничего не спросил. Стих пробормотал будто для себя, привычка у него такая. Я слово в слово запомнила. Торговали мы булатом, чистым серебром и златом, и теперь нам вышел срок, а лежит нам путь далек. Какой тут смысл, не знаю. Может, вы поймете.
Пушкина-то, Александр Сергеевич, и понимать нечего, снисходительно подумал Скорик, как раз накануне прочитавший сказку о царе Салтане.
И про кого речь тоже стало ясно? Про очка. Это он обожает стихами говорить. А про тело писать мне больше не смейте, иначе переписки нашей конец. И так хотела разорвать. Вчера не пошла, очень на вас сердилась. Но сегодня, когда он ушел, было мне видение. Будто лежу я посреди равнины, про какую вы писали, и не могу встать. Долго лежу, ни день, ни два. И будто сквозь меня трава растет, и цветы всякие. Я их внутри себя чувствую, и неплохо это, а наоборот, очень хорошо, как они через меня к солнцу пробиваются. И будто бы уже это не я лежу на равнине. А я самая эта равнина и есть. Я после свое видение, как смогла, на платке вышла. Примите в подарок. Смерть. Платок, на который Скорик сначала толком не взглянул, в самом деле с вышивкой оказался. Наверху солнце, а внизу девушка лежит нагишом, и из нее травы, цветы всякие произрастают. Очень, Сеньки, эта небывальщина, а, культурно говоря, аллегория, не понравилась. Ираст Петрович, в отличие от Сеньки, сначала платок рассмотрел и только потом развернул письмо. Посмотрел и говорит. «Ох, Сеня, Сеня, что мне с тобой делать? Опять нос совал!» Скорик глазами похлопал, чтоб слезы навернулись. «Зачем обижаете? Грех вам! Уж, кажется, себя не жалею, как последний мизерабль! Верой и правдой!» Инженер на него только рукой махнул. «Иди, мол, не мешай, черт с тобой!» А обратное послание от Ираста Петровича к смерти было вот какое. «Милая С., умоляю вас, не нюхайте вы больше эту гадость. Я попробовал наркотик один-единственный раз, и это едва не стоило мне жизни. Когда-нибудь я расскажу вам эту историю. Но дело даже не в опасности, которую таит в себе дурманное зелье. Оно нужно лишь тем людям, которые не понимают, действительно ли они живут на свете или понарошку, а вы... Настоящая, живая, вам наркотик ни к чему. Простите, что снова пускаюсь в проповеди. Это совсем не моя манера, но таким уж странным образом вы на меня воздействуете. Остальным двоим, если обратят внимание на предмет, говорите не про СС. И на том спасибочка, — подумал Сенька, — а про некоего нового ухажера, заику с седыми висками. Так нужно для дела. Ваш Э.Н. Смерть на сей раз пришла не сердитая, как вчера, а веселая. Наклоняясь и беря письмо, сунула Сеньке вместо пятака большой гладкий кругляш, шепнула: «Посластись!» Посмотрел, а это шоколадная медалька. Что она его, за мальца, что ли, держит? Последний день Скорикова нищенства, по счету шестой, смерть, проходя мимо, обронила носовой платок. Нагнувшись поднять, еле слышно прошелестело: «Следят за мной на углу», и прошла себе в церковь. А на земле подле Сеньки осталась лежать записка. Он подполз, коленкой ее придавил и покосился на угол, куда смерть указала. Сердце так и затрепыхалось. Там, где поворот с подколокольного, опершись об водосток, стоял Проха, лузгал семечки. Глазами так и впился в церковную дверь, на нищих, слава богу, не пялился. «Ах ты, вон оно что!» И пошла у Сеньки в голове такая дедукция, что только поспевай. В тот самый день, когда к ювелиру прутья серебряные нес, прямо на моросейке кого встретил? Проху, это раз. Потом на трубе вблизи номеров кто терся? Когда городовой-то на помощь прибежал, опять Проха, это два. Кто про Сенькину дружбу с Ташкой знал? Сызнова Проха, это три. И за смертью шпионничает тоже Проха, это четыре. Так это, выходит, он, слизень поганый, во всем виноватый. Он и ювелира погубил, и Ташку. Не сам, конечно, шестерит на кого-то, скорее всего, на того же князя. Чего делать-то, а? Какая из этой дедукции должна проистечь проекция? А очень простая. Проха за смертью следит, а мы за ним присмотрим. Кому он докладать-то пойдет, реляцию делать? Вот и поглядим. Покажем господину Неймлису, что Сенька Скорик годен не только на посылках быть. Смерть, когда из церкви вышла, нарочно отвернулась, даже милостыни сегодня не подавала. Проплыла мимо лебедью. Но Сеньку полой платье задело. Надо думать, не случайно. Не зевай, мол, гляди в оба. Он досчитал до двадцати и поковылял следом, припадая на обе ноги сразу. Проха шел чуть впереди, назад не оборачивался. Видно, не думал, что и за ним могут доглядывать. Так и прибыли на Яузский бульвар на манер журавлиного клина. Впереди посередке смерть, потом по левой стороне по отстав Проха, а еще шагах в 15 и справа Скорик. Перед дверью дома Проха замешкался, стал затылки чесать. Похоже, не знал, чего ему дальше делать. Тут торчать или уходить. Сенька за углом примостился, ждал. Вот Проха тряхнул башкой, ну, головой, сунул руки в карманы, развернулся на каблуке и споро пошел обратно. «Князю докладывать», — сообразил Скорик. «Или, может, не князю, а другому кому?» Когда Проха мимо протопал, Сенька повернулся спиной, руки к мотне пристроил, вроде как нужное дело справляет, а потом двинул за прежним дружком. Тот нападал сапогом яблочный огрызок, заливисто свистнул на стаю голубей, что клевали навоз. Они всполошились, заполоскали крыльями, да и свернул во двор, откуда удобно на Хитровскую площадь просквозить. Сенька за ним! Едва вышел из первой подворотни в сырой темный двор, сзади, хвать за плечо, рванули силы, развернули. Проха! Учуял слежку, остромордый.
«Ты чё?» — шипит. «Ко мне прилип, рвань! Чего надо?»
Так тряхнул за ворот, что у Сеньки голова мотнулась, и из-за щеки вылетела дуля, от которой личность смотрелась с косорыленной. Пришлось эту маскарадную хитрость вовсе выплюнуть.
«Ты!»
— ахнул Проха, и ноздри у него жадно раздулись.
«Скорик! Ты-то мне и нужен!»
И второй рукой тоже за ворот. «Цап! Не вырвешься!» Хватка у Прохи была крепкая, Сенька знал. По части силы ловкости тягаться с ним нечего. Самый лихой пацан на всей Хитровке. Полезешь махаться — накостыляет. Побежишь — догонит. — А ну, шагай за мной, — ухмыльнулся Проха. — Так пойдешь? Или для почину юшку пустить?
— Куда идти-то? — спросил Сенька, так пока и не опомнившись от фиаски замечательно придуманной проекции. — Ты чего вцепился? Пусти! Проха легнул его носком сапога по щиколотке больно.
— Пошли, пошли! Один хороший человек побалакать с тобой желает.
Если по-настоящему, по-хитровски драться на кулаках или хоть ремнями, Проха бы в два счета его забил. Но зря, что ли, Сенька японской мордобойной премудрости обучался? Когда Маса-сенсей понял, что настоящего бойца из Скорика не выйдет, очень уж ленив и боли боится, то сказал, не стану, Сенька-кун, тебя мужскому бою учить, научу женскому. Вот один такой урок, как бабе себя соблюсти, если охальник ее за шиворот ухватил и сейчас бесчестить станет, Скорик сейчас и припомнил. — Поройся этого, — сказал сенсей, — торика пареная репка. Ребром левой ладони снизу полагалось бить срамника по самому кончику носа, а как голову запрокинет, костяшками правой кисти в адамово яблоко. Сенька, наверное, раз тысячу этак по воздуху молотил, раз-два, левой-правой, по носу в кадык, по носу в кадык, раз-два, раз-два. Вот и сейчас это самое раз-два исполнил, полсекундочки всего и понадобилось. Как пишут в книжках, результат превзошел все ожидания. От удара по носу не сильного, почти скользящего, Прохина голова мотнулась назад, а из дырок брызнула кровью. Когда же Сенька сделал два, аккурат по подставленному горлу, Проха закрепел и повалился. Сел на землю. Одной рукой за горло держится, другой нос зажимает, рот разинут, глаза закатились. «А кровищ-то кровищи!» Скорик прямо напугался, не до смерти ли убил. Сел на корточки. «Эй, Прох, ты чё, помираешь, что ли?» Потряс немножко, тот хрипит.
«Не бей! Не бей больше!
Хочет вдохнуть, а никак!» Пока не опомнился, Сенька на него по всей форме насел.
«Говори, гад, на кого шестеришь? Не то вдарю по ушам, зенки повылезут! Ну!» «На князя? Да?»
И замахнулся обеими руками. Был еще и такой прием из несложных нехорошему человеку разом пониже обоих ушей врезать.
«Нет, не на князя!»
Проха потрогал мокрый от крови нос.
«Сломал! Костяшку сломал!
А на кого? Да говори ты!»
И кулаком ему прямо в середку лба. Такого приема сенсей не показывал, само собой получилось. Прохи-то поди ничего, а Сенька себе все пальцы поотшиб, однако подействовала.
«Нет, там другой человек, пострашнее князя будет!»
— всхлипнул Проха, заслоняясь руками.
«Пострашнее князя?»
— дрогнул голосом Скорик. «Кто такой?»
«Не знаю, бородище у него черное до пупа, глаз тоже черный блестящий, боюсь я его!»
«Да кто он, откуда?»
Не на шутку забоялся Сенька. Бородище до пупа, черный глаз. Ужасы какие! Проха зажал пальцами нос, чтоб перестало течь, загнусавил.
«Кто откуда не ведаю, а хочешь посмотреть, багажу? Встречу у меня с Дим с гора в Ерохинском подвале».
«Опять Ерохинский подвал? Проклятое место!
У Синюхиных там порезали, и самого Сеньку чуть жизни не лишили».
«Зачем встреча-то?»
— спросил Скорик, еще не решив, как быть.
— Доносить будешь, как за смертью следил?
— Буду.
— А на что она твоему бородатому?
Проха пожал плечами, пошмыгал носом, кровь уже не лила.
— Мое дело маленькое. Ну что, вести или как?
— Веди, — решился Сенька. — И смотри у меня. Если что, голыми руками насмерть убью. Меня этому один колдун обучил.
— Важно научил. Ты теперь кого хочешь отметелить можешь, — заискивающе оскалился Проха. — Я ничего, я сегодня как велишь. Жить мне пока не надоело.
Дошли до татарского кабака, где вход в Ероху. Скорик пару раз пленника в бок пихнул для пущей острастки и еще погрозился, гляди, мол, у меня только попробую драть. По правде сказать, сам побаивался. Ну, как развернется да врежет кулаком под вздох. Но, кажется, опасался зря. От японской науки Проха пришел в полное смирение.
«Сейчас, сейчас», — приговаривал Проха. «Сам увидишь, какой это человек. Я что, я ведь от страха одного. А ослабонишь меня от этого душегуба, я тебе, Скорик, только спасибо скажу».